«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте всем, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
В Крыму сегодня опять обыскивали дом крымских татар.
А в МВД России объяснили, почему оцепляли рынок в Симферополе.
Ну и Константинову не интересна вода из Днепра.
А скорее всего, интересно ему место в Госсовете Крыма. На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите. Также смотрите на канале YouTube и на странице Facebook «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и любая тема, которую вы услышите в нашем эфире, у вас есть возможность ее прокомментировать или задать вопрос. 8 800 10 06 926 это бесплатный телефон для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных заявлений этого дня.
Новость дня.
Россия наращивает военное присутствие в аннексированном Крыму. Новое российское оружие на полуострове видно на спутниковых снимках. Об этом сообщает журналист американского оборонного издания Defense One Патрик Такер.
Спутниковые снимки сделаны в период с января 2018 года по апрель 2019 года и предоставлены изданию компании Plant Lab. Свидетельствуют в частности о расположении 5 противоракетных установок С-400, хотя российские чиновники говорили о доставке 4-й батареи С-400. В Крым в ноябре фото со спутника показывает наличие 5 таких батарей вблизи Керчи, Севастополя, Джанкоя и Евпатории. На снимках также видно 5 С-300, наличие российских истребителей в 4 местах в Крыму, а также проведенную модернизацию советских баз, цитирует Такера «Голос Америки».
В Министерстве обороны России в 2017 году заявляли, что российская государственная программа вооружения до 2025 года предусматривает развитие группировки войск в Крыму. После аннексии полуострова в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Прямой эфир.
Новый обыск в Крыму в селе Красновка Симферопольского района российские силовики провели обыск в доме крымских татар. По итогам обыска был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев, сообщает корреспондент «Крым Реалии».
Муртазаева отпустили спустя несколько часов после задержания. Его адвокат Ислям Велиряев рассказал «Крым Реалии», что с крымчанином в Симферополе работали сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
Все это время там вели с ним беседу. Знает ли он там, называли фамилии, имена крымских татар, причастен ли он к этой какой-то ячейке Хизб-ут-Тахрир, как он пояснил. Естественно, он сказал, что он этого не знает, эта организация, где никогда не был замешан.
В самой ФСБ России задержание пока не комментировали. Ранее на этой неделе российские силовики задержали, а российский суд в Крыму арестовал 8 крымских татар. Их подозревают в участии в запрещенной в России организации «Хизб-ут-Тахрир». Родственники задержанных считают, что их задержали за активную гражданскую позицию.
Но и к другой теме. Местонахождение блогера Мимедиминова до сих пор неизвестно. С 5 июня о крымско-татарском блогере Наримане Мимедиминове ничего не известно. Об этом корреспонденту «Крым Реалии» сообщил адвокат Мимедиминова Эдем Семидляев. По словам адвоката, он готовит запрос в Российскую службу исполнения наказаний, чтобы выяснить местонахождение подзащитного.
Напомним, что Наримана Мимедиминова арестовали весной прошлого года. ФСБ России предъявило ему обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет. Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мимедиминова в Крыму нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации.
10 июня суд в Ростове-на-Дону отложил первое заседание по существу дела Мимедиминова в связи с тем, что его не доставили из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону.
Крым в центре внимания.
Работу рынка в Симферополе, о чем мы вам рассказывали накануне, блокировали в связи с оперативно-профилактическими мероприятиями. Об этом заявили в управлении российского МВД по Крыму. По данным ведомства, в результате таких мероприятий на рынке «Привоз» в Симферополе накануне задержаны 11 нарушителей миграционного законодательства. Это согласно сообщению Министерства внутренних дел. У них выявлены паспорта с, цитирую, «признаками подделки штампов о пересечении российской границы».
Одного из задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. В отношении 10 граждан проводится проверка. Как сообщали вот накануне Крымреале, в оцеплении рынка участвовали сотрудники ОМОНа и задерживали, в принципе, как вот говорилось, да, всех лиц неславянской внешности.
Ну и там было тоже сообщение, что документы проверяли лица в штатском. То есть то, что сейчас говорят, что это были сотрудники МВД, на тот момент у этих людей не было особо распознавательных знаков.
Новость дня.
Российский суд признал украинского капитана виновным. Подконтрольный России Балаклавский районный суд Севастополя признал виновным и приговорил к штрафу капитана украинского судна ЯМК-2041 Виктора Новицкого. Суд признал его виновным по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов, ну, проще говоря, рыбы. А Новицкого обязали уплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.
При этом суд учел нахождение Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года и освободил его от уплаты штрафа, однако капитан украинского судна обязан будет возместить ущерб в размере почти 440 тысяч рублей.
Тут стоит напомнить, что само судно ЯМК-2041 с портом приписки в городе Очакове задержали неподалеку мыса Тарханкут в мае 2018 года. Российские пограничники заявили, что украинские рыбаки осуществляли незаконный промысел камбал и калкана в экономической зоне России. Но большинство тогда членов экипажа, они уже сейчас на материковой Украине. Это произошло, правда, не как российские чиновники говорили об этом, как об обмене, поскольку практически одновременно в Крым приехали члены экипажа, задержанного украинскими пограничниками судна «Норд», но на самом деле просто так синхронно отпустили одних моряков, да, а те просто пересекли бывшие Керченские, точнее, но моряки из Керчи, они просто пересекли админграницу, въехали на территорию Крыма.
Прямой эфир.
Полгода на решение. Постоянная палата Третейского суда в Гааге может вынести решение относительно юрисдикции суда по иску Украины в ближайшие полгода. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины и агент Украины на слушаниях в суде Елена Зеркаль.
13 и 14 июня в суде продолжались прения сторон. Накануне свои возражения высказала российская сторона. А сегодня в Гааге выступали представители Украины. На данном этапе суд решает, имеет ли он юрисдикцию для рассмотрения данного дела.
Украина подала иск в суд в сентябре 2016 года, обвинив Россию в нарушении Конвенции по морскому праву в украинских территориальных водах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев просит арбитраж защитить его право на море, приказав России прекратить свои противоправные действия в соответствующих водах.
Новости.
Константинову вода не нужна. Наверное, не так. Вот Константинову не нужна вода. Вообще, Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды, заявил сегодня спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов, заслуженный строитель Украины. Он заявил, что вода из Днепра жутко загрязненная. Константинов также добавил, что, цитирую, вопрос подачи воды в Крым из Украины сейчас остро уже не стоит.
Ну и давайте напомним, что ранее экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также железнодорожное сообщение. Мы даже делали об этом утром программу.
Да, а еще ранее господин Баженов, Владимир Баженов, это генеральный директор предприятия «Вода Крыма», заявлял о том, что ему, в принципе, да, без
ему
разницы.
Ему тоже не нужна вода.
Нет, ему-то как раз, вот человеку, который ответственный за подачу воды в жилье крымчанам, вот ему-то как раз вода нужна. Он говорит, я могу сделать из любой самой некачественной воды его предприятия, может может сделать воду доступную для питья, то есть очистить ее каким-то образом, да, подготовить и подать в квартиры и дома крымчан. Но проблема в том, что самой воды нет. И он говорит о том, что вот сейчас без прихода воды либо из Днепра, допустим, из территории Херсонской области, либо из Краснодарского края, о каком-либо развитии Крыма говорить просто-напросто не приходится. И ранее, опять-таки, на эту тему говорили и российские министры, и также российские депутаты Государственной Думы, говорили о том, что они отслеживают вот эту всю ситуацию с водой, они прекрасно понимают, что без прихода воды извне из Крыма невозможно бесконечно выкачивать подземные воды. То есть рано или поздно они закончатся. Или если не закончатся, то превратятся из пресной воды, эта вода станет соленой.
Прямой эфир.
Крым подсчитывает потери из-за града. В Крыму в два раза увеличилась площадь пострадавших от града сельхозугодий до 7,6 тысяч гектаров. Об этом издание «Крыминформ» сообщает со ссылкой на Управление растениеводства и механизации Минсельхоза Крыма. По данным управления, пострадали зерновые, овощи и многолетние растения в Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольнинском, Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах.
Я на самом деле не знаю, насколько вот эта цифра, она соответствует действительности, 7600 гектаров, потому что если посмотреть на общую площадь сельхозугодий по Крыму, она приблизительно где-то составляет около 1000 гектаров, ну то есть все сельхозугодия в Крыму. Но дело в том, что мы не знаем на сегодняшний день, насколько, на каком проценте от этого общего количества на сегодняшний день активно ведется сельское хозяйство. Поэтому можно только говорить о каких-то, ну, приблизительных цифрах, насколько это важно для Крыма. Но тут стоит напомнить, что вообще сильные ливень и град, они прошли в Крыму 5 июня, и тогда российские чиновники полуострова создали межведомственную комиссию по подсчету ущерба, нанесенного сельхозпроизводителям градом. Но это был первый раз, да, вот сегодня тоже прошел, и на этой неделе тоже был град, поэтому эта цифра, она, скорее всего, еще будет, эта цифра не окончательная, 7600 гектаров, и она будет расти.
Крым в центре внимания.
Рельсы и шпалы на Керченском мосту. Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельса на первом пути моста через Керченский пролив. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материковую часть России, сообщает в информационном центре «Крымский мост».
По словам председателя Совета директоров генерального подрядчика строительства моста компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, работы по строительству железнодорожной части идут с небольшим заделом. Далее займутся вторым путем, после этого запланирован комплекс работ по обустройству этих путей.
Открыть железнодорожное сообщение на Керченском мосту российские власти обещают Крыму до конца года. В мае прошлого года по мосту, построенном после аннексии, пустили автомобили. Украинские власти считают строительство моста незаконным и называют такие действия российских властей свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.
Напомню нашим радиослушателям, что нас можно на территории Северного Крыма слушать на частоте 105.9, а также круглосуточно нас можно смотреть и слушать на сайте Крымреалии. Вот прямо сейчас нас можно еще и смотреть, поскольку это прямая трансляция, можно смотреть на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook. И вот тут некоторые комментарии пишут, что да, что вы тут рассказываете про этот мост, вот значит, на поезд Львов в Москва очередь за билетами 2 месяца стоит. Я вас разочарую, дорогие мои, да, билеты продаются максимально за 45 дней до отправления. Не может быть очереди в 2 месяца, так что не пишите просто-напросто ерунды. Ну и мы продолжаем нашу программу.
Новости.
Аксенов возглавит «Единую Россию» на российских выборах в Российский Госсовет Крыма.
Это неожиданная новость вообще. Я не ожидал, что это может произойти.
Тем не менее, это новость дня. Если вы посмотрите крымские телеканалы сегодня, решение об этом было принято в пятницу на партийной конференции. Вторым в списке пойдет спикер Владимир Константинов, третьим – российский сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Да, Сергей Цеков. А также, по данным агентства ТАСС, делегаты конференции утвердили список из 75 претендентов на участие в выборах подконтрольного Кремлю Государственного совета Крыма по общекрымскому избирательному округу и 25 человек еще по одномандатным округам. А далее комментарий спикера Владимира Константинова в эфире телеканала «Крым-24».
А это, хочу напомнить, результат внутрипартийной конкуренции, которая шла в течение тех 5 месяцев. Отобраны победители этой конкуренции. Они утверждены уже самой конференцией. И на эту минуту у нас юридически оформлена команда по выдвижению и по регистрации уже на избирательный процесс, который состоится в сентябре месяце.
Тут ведь стоит отметить то, что всего в подконтрольном России Крымском парламенте 75 мест. И когда спрашивали, почему столько претендентов, то сказали, что это как бы про запас.
То есть вот, типа 75 по списку, а еще 25 по одномандатным округам.
Да, да, сказали, что это про запас. Напомним, что российские выборы в подконтрольный Кремлю Крымский парламент пройдут на полуострове 8 сентября. Сейчас 70 мест в парламенте занимают представители «Единой России», и 5 мест представители партии ЛДПР. Ну и напомним также, что Украина российские выборы в аннексированном Крыму не признает.
Украина в центре внимания.
И далее про непризнанные паспорта. Украина не признает паспорта, которые Россия выдает украинцам, жителям оккупированных территорий. Об этом на своей странице в Твиттер написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он добавил, что Украина призывает своих международных партнеров придерживаться такой же позиции. По данным российского агентства ТАСС, в пятницу первая группа жителей оккупированной части Донецкой и Луганской областей получила российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке. Паспорта выдавали в Ростовской области, их получили чуть более 60 жителей, не тысяч, а жителей 60 территорий под контролем группировок ЛДНР.
В апреле президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому жители контролируемых боевиками районов на востоке Украины, а также жители аннексированного Крыма смогут в упрощенном порядке получать российские паспорта. Это решение остро раскритиковала Украина и ее западные союзники.
И что? И все, да, на этом мы, наверное, заканчиваем нашу... Нет, не совсем заканчиваем нашу программу, заканчиваем ее первую часть, такую новостину. А далее мы будем говорить вот о чем. В России с 2014 года выросло почти в два раза количество граждан, которые совершенно не готовы платить за присоединение Крыма к России. Об этом свидетельствуют данные опроса российского аналитического Левада-центра за май 2019 года. То есть есть данные за 2014, 2015, 2016 и так далее. Год, то есть за каждый год есть данные. И вот, начиная с 2014 года, это количество, которое совершенно не готово, оно теперь уже рекордное. Уже 36% россиян абсолютно не готовы платить за присоединение Крыма, ну, имеется в виду, из своего кармана. А вот считают ли они государственные деньги своим карманом или нет, это большой вопрос. Но мы попробуем разобраться. Оставайтесь с нами, продолжим программу через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, и напомню, что нас можно слушать на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, а круглосуточно нас можно также слушать на сайте Крым Реали, и когда мы ведем прямые трансляции, также смотрите наши программы на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? В России с 2014 года почти в два раза выросло количество граждан, которые совершенно не готовы платить за присоединение Крыма к России. Об этом свидетельствует данный опрос российского аналитического Левада-центра за май 2019 года. А вопрос был поставлен таким образом. Присоединение Крыма потребует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену? И оказалось, что сейчас такую цену абсолютно не готовы заплатить 36% россиян. А вот в 2014 году таких людей Москве было всего лишь 19%. И приблизительно, значит, в полной мере абсолютно готовы платить из собственного кармана, ну, по крайней мере, по словам, 7% россиян. И уменьшилось также количество, которые готовы заплатить из собственного кармана за аннексию Крыма. Те люди, которые сказали, что в значительной мере и даже в какой-то мере. В общем, уменьшается количество людей, которые вот на словах не готовы платить за присоединение Крыма. Имеется в виду, в первую очередь, конечно же, это россияне. Поэтому сегодня мы попытаемся обсудить этот вопрос, да, и узнать вообще, что происходит с российским обществом. Происходит ли переосмысление событий 2014 года в Крыму? Может быть, события, дальнейшие события, которые разворачивались на востоке Украины? И каким образом это все может оказать влияние на российское общество и на изменения в политикуме вообще, в политике России? Сейчас мы будем говорить с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Господин Чубайс, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот есть ли у вас ощущение того, что вот этот вот опрос Левада-центра, данные этого опроса, они свидетельствуют о каком-то радикальном смене настроений в российском обществе?
Вы знаете, смена настроений происходит непрерывно. Если взять 2014 год и 2019 год, это разительная смена. Она идет неравномерно. И то скачками, то как-то более спокойно. Кстати, это же исследование Левада-центра показало, что среди опрошенных по сравнению с прошлым годом на 10% меньше тех, кто считает Украину своим врагом. Таких людей становится все меньше, их меньше половины. Вот. А что на это влияет, почему так происходит? Вообще, какие ощущения? Ну, можно тут разные как бы соображения высказать. Ну, во-первых, совершенно бездарная политика Кремля, которая ничего не объясняет, которая даже не признает вообще, что существует война. Вы должны были бы объяснить, зачем, почему, чего ради, какие идеи. Они даже не могут вслух признать, что идет война, хотя это, я думаю, для огромного количества людей очевидно. Впрочем, кстати, могу сказать, я смотрю украинское телевидение, вспоминаю одного вашего депутата из ОПА-блока, который публично говорил дня три назад: а вот я не уверен, что в Донбассе, в ДНР, ЛНР есть российские войска. Это не доказано. Но если у вас есть такие, то что ж тогда говорить про нас? И все-таки у нас тенденция позитивная, тенденция положительная. Вот. Ну, а кроме того, огромное влияние на настроение нашего общества оказали украинские выборы. То есть, хочешь, не хочешь, но люди поняли, люди увидели, что не какие-то не фашисты, не какие-то не нацисты, что идет демократическая дискуссия. Одни только дебаты на стадионе, где был Зеленский и Порошенко, и совершенно свободно 1000 людей пришли. Вы не представляете, это для нас немыслимо, потому что у нас, если в Кремле находится наше все, то перекрывает не только Кремль, перекрывает не только Красную площадь. Весь центр города перекрыт, невозможно, да, причем заранее не объясняет, не предупреждает. Поэтому все это влияет на настроение людей, вся эта правда проходит. Есть такая русская поговорка, которую на самом деле сформулировал Солженицын. Одно слово «правда» весь мир перетянет. Вот. А чтобы это перетягивание было быстрее, я выражаю такую озабоченность. Нам явно не хватает вещания из Украины. Украинское радио не настроено на российскую волну. Мы здесь не слышим, многие не слышат, а это было бы крайне желательно. Кстати, вот Зеленский недели три назад сказал, что журналисты понадобятся, чтобы работать на Крым, чтобы работать на ДНР. Это, конечно, очевидно нужно, но чтобы они работали и на Россию. Мы хотим знать официальную, не без пропаганды, официальную позицию киевских властей. Тем более, что наш президент называет все время Украину братским народом. Так дайте же узнать, что думает братский народ, кого он выбрал, и что говорит президент братского народа.
Ну, да, на этой неделе, если говорить про Владимира Путина, по-моему, он пошел еще дальше. Да, он вообще сказал, что это там, я боюсь, чтобы недословно его процитировать, он сказал вообще, что это две части одного народа. И как-то так он высказался. Что, собственно говоря, было в Украине воспринято не очень позитивно, такое высказывание, поскольку многие не только политики, да, но и простые люди стали говорить о том, что вот опять господин Путин таким образом пытается заявить какие-то права, наверное, там на территории Украины.
Да, это высказывание у нас приводилось, цитировалось на ленте новостей, оно было, но я тоже написал комментарий. Путин сообщил, что неизбежно наши народы будут восстановить отношения, восстановить дружеские отношения. Я сказал, что я полностью согласен, но при условии, что Путин уйдет в отставку, политическая система контрпродуктивная будет заменена на демократическую, будет прекращена война с Украиной, и тогда через какие-то годы отношения, конечно, восстановятся. Но при Путине представить такое я не могу. Я думаю, что они будут только ухудшаться.
Игорь Борисович, а вот вообще интересно и нашим тоже радиослушателям, наверное, было бы услышать, на ваш взгляд, вот возможно ли такие настроения, мы берем такие точечные только моменты, замеры, но тем не менее, возможно ли, что это окажет влияние на изменения вообще в российской политике? То есть вот из такой, знаете, внепарламентской оппозиции появится на следующих выборах в Государственной Думе уже парламентская оппозиция? Или же до момента того, до того момента, пока президентом России будет Путин, это невозможно вообще?
Нет, вы рассуждаете, конечно, по-украински, как будто, может быть, парламентская оппозиция, как будто у нас есть выборы, это все абсолютно имитация. Понять настроение людей можно, так сказать, методом включенного эксперимента, включенного наблюдения. Вот я 12 июня, у нас был довольно сильный и очень резонансный митинг против произвола властей, которые подкинули журналисту там наркотики, не знаю, слышали об этом?
Да, конечно, в Украине это не прошло незамеченным.
Да, так вот, я, естественно, участвовал в митинге, я одел майку Украины, желтенькую майку с трезубцем, вот, со всей символикой украинской, с надписью, и ехал через весь город. Вот люди смотрели с улыбкой, люди смотрели понимающе, один единственный человек нашелся, который, пожилой такой человек, я ехал с товарищем, и мне уступили место. Но он стоял напротив, он пожилой, я говорю, вот садитесь, мы подождем. Нет, он отказался. Вот когда я уже, когда он уходил, выходил из вагона, он подошел ко мне и сказал, вы хотели, чтобы я любовался на бандеровскую символику, так очень возмущенный. Я говорю, ну, любуйтесь на габийскую звезду, под которой расстреливали наших соотечественников. Но это как бы... Я не хочу уходить в детали, но я ехал через всю Москву и был на митинге, я спал на фотографии. Никаких проблем, кроме чувства солидарности, я не испытал. А вот один единственный такой нашелся, который, видимо, постоянно смотрит первый, второй телеканал.
Ну, просто
настроения людей, на самом деле, не такие, как об этом пишут газеты.
Игорь Борисович, ну, да, вы-то, конечно, прекрасно знаете, что очень часто там какая-то такая незыблемая стена, которая, казалось бы, построена на века, она рушится просто из-за того, чтобы из этой стены достают какой-то один кирпичик. Вот что может стать таким действительно кирпичиком для того, чтобы отношения нормализовались и чтобы, ну, действительно, как вы говорите, что Россия стала демократической страной?
Ну, знаете, страшно говорить, но система, в которой мы сейчас находимся, она не реформирована. Поэтому получается абсурд. Чем хуже, тем лучше. А ситуация у нас постоянно ухудшается. Жизненный уровень снижается. Коррупция возрастает. Поляризация между обществом и толстосумами фантастическая. Люди еле сводят концы с концами, не имеют сбережений, ничего. А у тех там... открывая квартиры съемные, на которых лежат десятки миллиардов рублей. То есть вот эта ситуация, она добивает. Ну, а кроме того, конечно, чтобы произошли изменения, нужно очистка мозгов и очищение от сталинщины. Нужно, чтобы была информационная сеть, ее нет. Альтернативная информационная система. Если бы Украина сделала такое вещание через космос и через... интернет и через радио. Это должна быть такая комплексная, чтобы все могли услышать. Это было бы очень-очень важно, очень-очень эффективно. И это абсолютно, как вы понимаете, бескровно. Это стоит, в общем-то, в сравнении с ведением войны, это стоит копейки, и этого не хватает. Mm-hmm. Это влияет.
Игорь Борисович, ну да, это просто ремарка, это, конечно, не пожелание, а просто есть, ну, есть, например, телеканал «Настоящее время», который осуществляет вещание на русском языке, такая международная редакция, это совместный проект там «Радио Свобода» и «Голоса Америки», и он затрагивает в том числе и, ну, проблемы, не в том числе, наверное, в первую очередь, он вещает на все русскоязычное пространство и для русскоязычных, наверное, в первую очередь, вот таким образом. Игорь Борисович,
да. смотрю этот канал, но дело в том, что сегодня система и ситуация более сложная. Это в советское время «Голос Америки» и «Свободу» слушали все, кто только мог, а кто не мог. А сейчас нужно и спутниковое вещание, и интернет-вещание, и радио, чтобы люди могли получить эту информацию.
Спасибо вам. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, о чем сегодня мы говорим. В России с 2014 года выросло почти в два раза количество граждан, которые совершенно не готовы платить за присоединение Крыма к России. Об этом свидетельствует опрос российского аналитического Левада-центра за май 2019 года. Ставили такой вопрос. Присоединение Крыма потребует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену? Интересно, что сейчас таких людей, которые совершенно не готовы в России, их 36%. А вот, например, тремя годами ранее, в 2016 году, таких уже было 30%. А в 2014 году, в марте 2014 года, их было всего лишь 19%. То есть вот постоянно растет количество людей, которые абсолютно не готовы тратить, ну, вот личные деньги на что-либо. Но в том числе, да, в первую очередь, конечно же, мы говорим о присоединении, про аннексию России Крыма. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали Степана Гончарова, это социолог Левада-центра, об исследовании социологов о пользе и вреда от аннексии Крыма восприятии россиян.
В марте был опрос, и согласно этой цифре, больше пользы присоединение Крыма принесло, считает, 65% опрошенных, 19%, что больше вреда. И если сравнивать эти данные с данными за прошлые годы, то в целом какой-то большой динамики мы не видим, не фиксируем. Было некоторое увеличение в прошлом году, 2018, когда 70% считали, что присоединение Крыма принесло больше пользы. Но если посмотреть на предыдущие замеры, 2017-2016, то это где-то это было на уровне 64%, 63%.
Это господин Гончаров говорит немного о другом все-таки исследовании. Мы задавали в марте вопрос также россиянам о том, что вот больше вреда или пользы принесло присоединение к России. То есть получается очень интересный момент. С одной стороны, россияне говорят о том, что они считают, что присоединение Крыма в какой-то степени принесло пользу, хотя и увеличивается количество тех людей, которые считают, что принесло больше вреда. Однозначно больше вреда таких людей стало уже в два раза больше по сравнению с 2014 годом. С другой стороны, вот лично россияне не готовы из собственного кармана платить за вот такие имперские какие-то амбиции господина Путина. Говорят, что нет, вот сейчас на сегодняшний момент 36%, они говорят, что мы не готовы, абсолютно не готовы платить цену за присоединение Крыма к России. Еще один вопрос вот этому же самому господину Гончарову мы задавали о том, значит, по поводу исследования Левада-центра, о том, кого россияне видят союзниками и врагами среди разных стран.
Данный последний вопрос, который вот был проведен в мае этого года, произошли некоторые изменения. Например, выросла важность такого союзничества, как союзничество с Белоруссией. 62% назвали эту страну близким другом, союзником России. При этом выросло число тех, кто считает, что Армения входит в число наших союзников, Азербайджан. А снизилось число тех, кто считает, что это в число союзников входит Сирия, например. Но это связано с тем, что освещение того, что происходит в Сирии, оно меняется, оно становится менее интенсивным, но в то же время происходит, видимо, перемещение акцента на отношения с другими странами, которые традиционно входят в число тех, кого россияне приписывают союзники. То, что касается врагов, то здесь мы видим, что, опять же, снизилось число тех, кто считает, что США является врагом, недружественно настроен к России. Также это снизилось число тех, кто считает то же самое об Украине. И в целом можно говорить, наверное, о том, что происходит такая, как ослабление от внешнеполитического повестки, отсутствие каких-то громких, прямо таких очень активно освещаемых конфликтов с США с западными странами, он сказывается вот, в том числе на снижении их, как, их функции как врагов. Но все-таки, конечно, стоит сделать оговорку, что 67% россиян считают, что США недружественно настроены по отношению к России, и это больше, чем Украине. То же мнение об Украине говорит, только 40% так считают, что, в общем, тоже немало, но все же меньше половины. Глобального какого-то разворота нет, но снижение напряжения вот, связано, наверное, с какими-то текущими конфликтными ситуациями.
Степан Гончаров, социолог Левада-центра, вы слышали только что его голос, он говорит, что вот ей отмечается некоторое снижение напряжения. А мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер», далее будем говорить с Евгенией Гориновой, крымским историком и политологом. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот если мы будем доверять данным российских социологов из центра, из Левада-центра, то можем услышать о том, что вот есть такое снижение напряжения. Также господин Гончаров сказал о том, что есть определенные данные, которые говорят о том, что россияне стали меньше интересоваться, может быть, да, вот таким снижением напряжения и во внешней политике. Возможно ли то, что вот такое снижение интереса, может быть, к внешней политике, поиск врагов извне, это все в конечном итоге приведет к тому, что россияне обратят внимание на внутренние проблемы. Россияне, я имею в виду сейчас, в первую очередь, просто граждане России, конечно же, там не кремлевское руководство.
Ну, я бы выделила здесь два момента. Безусловно, чем меньше они будут смотреть на то, что происходит, да, на геополитической арене и рассматривать это все с точки зрения величия России, тем больше они будут обращать внимание на то, что происходит в стране и видеть те проблемы, которые существуют. И, собственно говоря, требовать от своего правительства решения этих проблем, тем, конечно, для россиян ситуация будет лучше. Но, с другой стороны, не забываем, что есть телевизор, который постоянно говорит о врагах, который рисует картинку врагов. И, может быть, сейчас в некоторой степени эта картинка, она так чуть стала менее яркой, и поэтому, собственно говоря, россияне меньше интересуются внешнеполитическими проблемами. Но, с другой стороны, все-таки, наверное, растет напряжение в самой стране, да, особенно это было ярко видно после пенсионной реформы, и, скорее всего, что власти уже не удается даже этими образами, этими картинками внешнего врага каким-то образом завуалировать те сложные процессы, которые протекают в стране и на которые у Кремля пока нет ответа, он не может решить все эти проблемы, которые как снежный ком нарастают в России. Поэтому, скорее всего, что действительно россияне постепенно все больше будут отвлекаться от внешнеполитических проблем, если, конечно, Кремль не придумает какую-то новую такую интересную игру, связанную с тем, чтобы переключить внимание на внешнюю политику.
А вот, кстати, как вы думаете, вот вопрос про выдачу российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, ну, вот в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые в России там называют ЛДНР, а вот это удачная попытка переключения такого внимания или нет?
Знаете, мне кажется, нет. Мне кажется, этот вариант, он больше работает как раз на Украину, да, и как вот на ситуацию в Украине, особенно в контексте там выборов парламентских, президентских. А что касается россиян, насколько я помню, там, да, по всем опросам в России не было особого желания, да, считать жителей ЛДНР гражданами России, потому что они прекрасно понимают, что это определенные, опять-таки, будут финансовые затраты, да, Россия будет нести для этого региона. Поэтому в большей степени, конечно, они мечтают о том, чтобы либо это стал регион там федеративный какой-то, чтобы это была федерация в Украине, этот регион был какой-то автономией с определенными правами, либо даже пусть это остается независимое, но только не в составе России, потому что, видя, сколько денег они тратят на Крым, они прекрасно понимают, что, да, паспорта, много российские граждане, а потом может стать вопрос о присоединении к России, то это может очень дорого стоить для российского налогоплательщика. По Крыму они уже это поняли, поэтому не очень-то хотят, я так думаю.
А вы полагаете, что россияне действительно знают, сколько им обходится вот Крым и все эти проекты, которые происходят за счет бюджета России?
Я думаю, что они знают, как похудел их кошелек, начиная с 2014 года. То есть они видят, насколько они стали хуже жить. Конечно, они, безусловно, не связывают это все напрямую с Крымом, но они понимают, что так или иначе, ведь не зря же 36% россиян не хотят платить за Крым. Это говорит о том, что люди, в общем-то, понимают, что определенная связь есть. Возможно, она нечеткая, возможно, они ее не прослеживают вот так визуально, но все вот эти геополитические игры, они дорого обходятся России, и так или иначе люди это начинают понимать. Поэтому, наверное, интерес к внешней политике тоже потихонечку падает, потому что внешней политикой сыт не будешь. Нужно как-то решать внутренние проблемы, которых в России очень много.
Ну, теоретически, да, можно предположить, что можно было бы, наверное, там, в течение там, 3 или даже 5 лет объяснять какие-то экономические проблемы в стране внешним давлением, какими там врагами и так далее, но, наверное, после 5 лет это будет делать все сложнее. А, кстати, Евгения, как вы думаете, вот сможет ли Россия, руководство России дальше ехать, что называется, на этой лошади, или в скором времени придется все-таки заниматься там внутренними проблемами? Я теперь спрашиваю это уже почему? Потому что вот эти проценты, когда мы видим, что в 2 раза за последние 5 лет увеличилось количество россиян, которые совершенно не готовы платить за аннексию Крыма, вот каким-то образом это выльется на смены акцентов в политике Кремля. Или, например, вообще даже там на приход каких-то новых политических сил в руководство России.
Ну, вы знаете, я пока не вижу в России такой серьезной Путину и компании, поэтому, возможно, она появится, тут ничего нельзя исключать. Поэтому я думаю, что режим исходить из тех ресурсов, которые у него есть, пытаться как-то решать вот этот ком проблем, который наваливается, с учетом, да, и геополитических амбиций, вот и политической ситуации, как-то лавировать между всеми этими всеми этими угрозами, которые сегодня существуют в России. Но что касается населения, знаете, мне просто кажется, что вот да, в 2014-2015 там еще, возможно, была эйфория от того, что да, Крым наш, мы стали с колен, собирание земель русских, ну и прочие вот это вот месседжи, которые направляет Кремль. А к 2019 году стало ясно, что все, в общем-то, от Крыма каких-то особых там, да, дивидендов россияне не получают. Ездить на отдых не очень-то хочется, потому что и дорого, и некачественно, ну и так далее. И, собственно говоря, да, Крым есть, это, конечно, хорошо, но почему я должен на него тратить свои средства, да, и почему я должен из-за этого хуже жить? Вот здесь такая логика сработает. Ну, очень простая, потому что для россиян, если мы что-то взяли, пусть об этом думает государство, я не хочу об этом думать. А в России очень жесткая дистанция между человеком и государством. Да, государство должно вот решать, думать и так далее, но я не собираюсь, я не буду оплачивать все вот эти прихоти, и мне, я не хочу оплачивать эти прихоти государства, но Крым наш — это хорошо, потому что, опять-таки, посмотрим, более 80% каждый год они говорят, да, о том, что Крым присоединили правильно, это все хорошо. То есть здесь такой диссонанс некоторый возникает в голове у россиян.
Спасибо вам. Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Можете позвонить к нам 8 800 10 06 926. Все звонки для крымчан абсолютно бесплатны по этому номеру телефона. Есть еще один момент. Значит, сообщалось вот на этой неделе, что подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на решение о продлении пакета крымских санкций, который теперь направлен на окончательное утверждение Совета ЕС. И ближайшее заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел запланировано на понедельник, 17 июня. В июне 2018 года ЕС продлил на год, до 23 июня 2019, ограничительные меры по Крыму и Севастополю. И теперь ожидается также, что новые санкции, а вот эти санкции будут продлены еще на год. А, кстати, Сергей Аксенов, глава российского правительства Крыма, назвал это комедией абсурдов, намерение стран ЕС продлить пакет крымских санкций. Цитирую, эти санкции не доставят нам сложности. Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли. Давно ситуация стабилизировалась. Их можно оценивать как упущенные возможности, но не как какой-то конкретный вред. Пусть принимают, мы не отвлекаемся, сказал Аксенов. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Василием Колташовым, директором Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий, сегодня вот поводом для нашего разговора послужили данные исследования российского Левада-центра, где задавался вопрос в одном из исследований к россиянам о том, вопрос был поставлен таким образом. Присоединение Крыма потребует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену? И вот если в марте 2014 года таких людей, которые совершенно не готовы, было 19%, то сейчас их 36%. На ваш взгляд, вот что происходит с российским обществом? То есть есть какое-то переосмысление всех событий 2014 года? Или, может быть, просто ухудшение экономического состояния? Или что-то еще другое?
Понимаете, с 2014 года произошло очень много событий. Во-первых, в 2014-2015-2016 годах российская экономика подверглась воздействию второй волны глобального кризиса, когда в несколько этапов падали цены на нефть, то они чуть-чуть поднимались, потом резко падали, ситуация ухудшалась, и уровень жизни падал. Естественно, никто не забудет про двукратную девальвацию рубля при этом. И, конечно, уже с этого момента пошла такая либерально-оппозиционная пропаганда, которая говорила о том, что вот видите, вот вы хотели Крым, вот вам западные санкции. И обыватель, который не очень разбирался, где там влияние рынков, а где там влияние санкций, говорил, плохо. И с этого момента он начинал отвечать на вопрос о том, а вы бы сколько заплатили? Да хватит уже мне платить, я уже недоволен, мне уже это не нравится, много слишком денег. Раньше у меня была зарплата 1500 евро, а теперь едва 500 или 700, в общем, все плохо и так далее. Но это я говорю, конечно, о крупных городах, а даже о Москве, как это называют цифры. Но это о чем говорит? О том, что общество не очень глубоко вообще, в массе своей, в значительной части этого общества, да, не очень четко представляло себе не процессы, и свой патриотизм, да. То есть это такое вот обывательское, мещанское восприятие политики. Но эти люди, они кроме вот этого своего бурчания, они больше ничего не предлагали. То есть они были недовольны вот этим, и они отвечали на опросы, и что мы вот не хотели бы оплачивать это. Но они не понимали, что, во-первых, вопрос сформулирован весьма специфично, что на самом деле ничего на самом деле платить не надо, что произошел просто поворот вообще в глобальной экономике, и это касается России, и российская экономика трансформируется. Ну, а падение, которое они видели, это не из-за Крыма.
То есть вы полагаете, что это просто влияние мирового кризиса, да, кризиса в мировой экономике?
Влияние. Конечно, когда цена на нефть была на одном уровне, там, $110 за баррель, а в нижней точке она оказалась, там, 35, допустим.
Да? Василий, да, у меня еще такой вопрос. Дело в том, что вот мы тоже пристально наблюдали за выступлениями разными на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня, который состоялся, совсем недавно, было на прошлой неделе. И было очень интересное выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который сказал о том, что вряд ли, он полагает, что потенциал роста российской экономики около 2% или ниже. Там. И также отметил, что вот этот рост экономики не может быть обеспечен внутренним спросом, и дал несколько, там 6, по-моему, пунктов, он говорил о возможных путях преодоления. И в частности говорил о необходимости реформы судебной и правоохранительной системы. Говорил о том, что рост экономики не может быть обеспечен внутренним спросом, что нужно больше работать на экспорт. Ну, то есть такие достаточно либеральные рецепты спасения экономики. Ну, не спасения, да, как бы оживления экономики, вот так скажем.
А кудрение экономики. Ну, Кудрин – это известный либерал, очень специфическая фигура с весьма плохой репутацией у значительной части и экспертов, и россиян, потому что...
Но все-таки глава Счетной палаты.
С неподготовленностью российской экономики к кризису. Ну, в данном случае можно согласиться с тем, что при текущем состоянии мировой экономики и экономической политики в России едва ли можно сильно выйти за 2%. То есть, если ничего специально не делать, за 2% выйти нельзя. С чем согласиться невозможно, это с тем, что только внешние рынки могут дать нам возможность расти больше. Это неправда. Российская экономика может расти больше, например, за счет жилищного строительства, инфраструктурного строительства. То есть есть такой товар, который еще пока не научились привозить из-за границы. Он называется недвижимость. И если ее производить, если и производить оборудование для производства, и всю технику, и машины, я имею в виду, то можно получить более высокий темп роста. Но для этого нужна другая нелиберальная политика. рыночная политика.
То есть вы полагаете, что сейчас руководство России осуществляет либеральную политику? Ну...
Руководство России осуществляет, скажем, переходную, смешанную политику. Потому что, с одной стороны, они убедились в том, что играть по правилам Вашингтонского консенсуса и ВТО больше невозможно. И что нужно ограничивать ввоз, я имею в виду и контрсанкции, и вообще в целом протекционистскую политику, поощрять внутреннее производство и поощрять вывоз на внешний рынок не только сырья, но как можно большего количества товаров. И в этом смысле Россия добилась значительных успехов за последние годы именно в вопросе вывоза. И вывоз и мяса птицы идет на Ближний Восток, и я говорю про зерно, про масло, про другие продукты сельского хозяйства. Соглашаются там разные, порой даже специфические соглашения, например, с Японией по сену из Сибири, по производству сена. Так что тут с Китаем по молоку пошли первые поставки молока в Китай, хотя Россия еще не, как бы, не в блистательном положении в плане производства молока и по рогатому скоту. Но в целом сельское хозяйство в период с момента начала санкций оно показало довольно серьезный успех. И что характерно, это успех прежде всего агрохолдингов. То есть ликвидирована та проблема небольшого размера предприятий, которая была в советское время и которая мешала развитию сельского хозяйства. Тогда понятно. Человек был превыше объемов производства.
Спасибо вам.
Там совсем мало.
Спасибо. Василий Колташов, директор Центра политэкономических исследований Института нового общества. Ну, вот господин Колташов считает, что все-таки недостаточно, да, точнее, невозможно так решить проблемы там либерализации, какие-то нужны более другие моменты. Ну, а напомню, что закончу программу тем же, с чего начинали. Вот значительное количество россиян по результатам опроса российского аналитического Левада-центра в мае 2019 года 36% сказали, что совершенно не готовы платить за такую цену, то есть бремя затрат, которое ложится на обычных граждан в результате присоединения Крыма. Таких людей, которые совершенно не готовы такую платить цену, 5 годами ранее было 19%. То есть видим определенные результаты экономической политики налицо. Это программа «Крымский вечер». Вечер мы продолжим ее через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Напомню, что нас можно слушать на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И мы продолжим новости. Значит, «Нафтогаз» не получал от «Газпрома» никаких предложений мириться. Это важная тема на самом деле. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, «Газпром» не предлагал НАК «Нафтогаз Украины» никаких мировых соглашений, а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решению международных арбитражей. То есть, чтобы денег не платить, да? Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook. По словам господина Витренко, если украинская компания получит такое предложение, она его внимательно рассмотрит.
Ну и Юрий Витренко напомнил, что согласно решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен Украине почти 3 миллиарда долларов за невыполнение «Газпромом» своих обязательств по транзиту в 2009-2017 годах. Ну, почему, собственно, мы эту новость вам озвучиваем? Потому что накануне в российских СМИ появилось заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что «Газпром» якобы предложил на «Нафтогазу» рассмотреть возможность подписания мирного соглашения. Напомним, что «Нафтогаз» судится с «Газпромом» с 2014 года по двум, ну так если обобщить, по двум вопросам: из-за цены на российский газ и из-за условий транзита российского газа через территорию Украины.
Ну и к другим новостям. Значит, на встречу с Макроном и Меркель президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 17 июня посетит Францию, на следующий день Германию. Об этом сообщили в администрации главы украинского государства. Программа визитов предусматривает встречи Зеленского Зеленского с руководством Франции и Германии.
Первый свой официальный зарубежный визит президент Зеленский уже совершил в Брюссель. Напомним, что Владимир Зеленский уже встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время поездки во Францию 12 апреля, но тогда он еще был кандидатом в президенты.
А ранее президент Франции Эммануэль Макрон, анонсировал длинную и насыщенную беседу с президентом России Владимиром Путиным аккурат перед визитом в Париж Владимира Зеленского. В настоящий момент Франция является председателем Большой Семерки.
Есть у нас еще вот какие интересные новости.
Ну, смотри, вот Зеленский может свободно ездить за границу, да, а многие крымчане не могут.
Почему?
Потому что их из-за долгов не выпустят из Крыма. Российские чиновники в Крыму могут не выпускать жителей за пределы полуострова, если у них есть неуплаченные налоги. По данным Крымской газеты, перед майскими праздниками не смогли воспользоваться предложениями туроператоров 40 крымчан. Это небольшое количество. Да, но из-за наличия непогашенных долгов им ограничен выезд за границу. По той же причине 128 жителей Крыма лишены права осуществлять любые регистрационные действия со своим имуществом. То есть вот если есть даже какая-то небольшая задолженность, они не могут уже там ни продать там ни свою квартиру, ни гараж, там, ну, какой-нибудь земельный участок. А вообще в настоящее время должниками по налогам, по данным Крымской газеты, являются 177 тысяч крымчан. И в подконтрольной России налоговой службе Крыма заявляют, что в ближайшее время вот им всем могут вообще ограничить выезд за границу.
Очень интересная есть новость, которая может стать таким международным скандалом. Россия могла вмешаться в выборы в Европарламент. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии и ее внешнеполитического ведомства, который оказался в распоряжении Financial Times и должен быть опубликован сегодня, 14 июня. Вот ждем. Собранные доказательства якобы говорят о продолжительной и последовательной дезинформирующей деятельности российских источников, направленные на снижение явки избирателей и влияние на их предпочтения. Говорится в докладе, на который ссылается издание Financial Times. Речь идет, это сейчас я тоже цитирую, об онлайн-активности предполагаемых недоброжелателей на сомнительных сайтах и в социальных сетях. Ну, то есть, проще говоря, о троллях, да, которые...
То есть, в смысле, они делали так, чтобы люди не шли на выборы, получается, да?
Или... Да, ну, это версия такая, ну, по крайней мере, об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет Еврокомиссии, который пока еще не обнародован.
Но, с другой стороны, насколько я помню, в этом году там было, очень во многих странах Европейского Союза был наоборот зафиксирован рост, ну, количества людей, которые приняли участие в голосовании.
Мы посмотрим подробнее этот доклад, который сегодня должен появиться. В России пока никак эту информацию не комментировали, но напомним, что выборы в Европарламент проходили в странах Евросоюза с 23 по 26 мая, и там очень интересные результаты. О них вы можете почитать, в частности, на сайте Крым Реалии.
Вот еще одна новость. Мне сегодня Елена Римовская рассказала вообще, про кого затрагивает эта новость. Въездной называется. В перечне лиц, которые создают угрозу нас безопасности, Министерство культуры Украины, обновленном 14 июня, отсутствует имя российского актера Федора Добронравова, который в апреле 2019 года выступал с гастролями в аннексированном Крыму.
Вы имеете в виду, что вы не знали, кто это такой?
Я не знал. Я помнил музыканта такой был Добронравов, ну, еще когда-то очень давно. Да, тут, оказывается, есть актер такой. И этот актер, который снимался, как вы мне рассказали, да, в... Как правильно этот...
Сериал «Сваты».
«Сваты», да. И в этом фильме. А вот за то, что он выступал в Керчи, ему запретили въезд на территорию материковой Украины. Ну и, собственно говоря, есть определенные санкции.
Нет, там все намного сложнее. Да. Ему запретили въезд в Украину еще в 2017 году. И по данным СБУ, это мотивировали тем, что он, ну, как бы после аннексии Крыма высказывался, в частности, в поддержку политики президента России Владимира Путина и как бы и посещал Крым. А просто интересный момент в чем? В том, что в конце марта окружной административный суд Киева отменил запрет актеру на въезд в Украину, и буквально через месяц, через месяц после того, как украинский суд отменил этот запрет...
Так вы так отменили, да, значит, я снова поеду,
да,
в Крым выступать.
Да, он поехал опять в аннексированный Крым выступать, и в частности выступал в Керчи, но, как видите, сейчас уже в этом списке, в котором всего сейчас, по данным Минкульта, 147 человек, вот деятели культуры, которым запрещен въезд в Украину. Федора Добронравова там уже нет.
Деятели культуры уже в принципе, смешно. Хорошо. Так, что у нас еще есть интересного?
Очень интересная новость. Российские полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Эта новость напрямую касается Крыма. То есть теперь, дорогие наши крымчане, если вы рассчитывали, что к вам приедет много российских полицаев, то можете так как бы уже не рассчитывать, потому что теперь им, вот знаете, вот в Турцию разрешили и в Таиланд.
Разрешил им это министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Напомним, что с 2015 года любой выезд полицейских за границу, российских полицейских имеется в виду, может быть осуществлен только с письменного одобрения руководства. Список из 116 государств, не рекомендованных посещению сотрудниками МВД из-за возможных провокаций, был составлен Министерством иностранных дел России в 2014 году. В дальнейшем его несколько раз корректировали. В частности, из него исключили страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. На начало 2018 года в список стран входили разрешенных для посещения российским полицейским, входили 13 государств. Теперь же, кроме Турции и Таиланда, по данным российских СМИ, полицейским разрешили ездить на отдых также в Объединенные Арабские Эмираты и на остров Бали. Заявки на бронирование тура в эти страны от сотрудников Росгвардии стали поступать еще с начала июня, рассказали в российской ассоциации туроператоров.
А как же Крым вообще? Ну, как же Крым будет
Крым
без российских полицейских?
А в Крым приедет туристическая полиция.
Ну, слушай, там всего 180 человек собираются откомандировать, а желающих-то, наверное, намного больше. Ну,
но если выбирать, где работать полицейским, на море, в Крыму или где-то, то, наверное, в Крым не так плохо ехать.
Ну, хорошо. Ой, вот какая интересная новость. Я не знаю, откуда она взялась, но я прочитаю. Крымские футбольные клубы могут участвовать в международных матчах. Могут поучаствовать, а могут и не поучаствовать. На это, во всяком случае, надеется президент Российского Крымского футбольного союза Юрий Витоха. По его словам, все зависит от решения УЕФА. Допуск крымских клубов международным матчам обсуждается, но пока это, цитирую, больше в плоскости вероятности. То есть, как бы может, но не совсем. Напомню также, что Крымский футбольный союз существует с 2015 года, он появился уже после аннексии полуострова России. Организация проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют 8 команд из разных регионов полуострова. Ну, так вот. А вообще, российские власти добиваются вхождения крымских клубов в состав Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, однако пока в отношении Крыма организация придерживалась позиции Украины и западного мира. И вот эти крымские футбольные команды, они даже не имеют права участвовать в российском чемпионате. Ну, в общем, как бы к ним относятся как таким, ну, вообще, как не россиянам. И правильно делают, в принципе.
Ну, а вот мы в преддверии выходных напомним тем нашим слушателям, которые не в Крыму, что в Крыму в понедельник опять выходной, поэтому мы вам пожелаем хороших...
Как и везде в Украине.
Продолжительных выходных. Не скучайте и берегите себя. До свидания.